say, can you see?
Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube канал «На двух стульях», и это подкаст «Коллективный Запад». Саня, привет!
Привет, Ирочка, привет! Рада тебя видеть, хоть в неурочный день.
Неурочный день, да. Ну, извините, это опять все наши перелеты, поэтому, чтобы все равно вы увидели выпуск наших невероятно интересных историй, американских историй, вот, то мы, видите, вчера у нас не получилось, но сегодня мы... значит, все равно вас порадую. Просили, между прочим, я, как знаешь, опытный радиоведущий, опираюсь на зрителей и слушателей, каждый раз обращаясь к ним, спрашиваю, о чем бы им интересно было еще послушать, тем более у нас с тобой совершенно конкретный подкаст о российско-американских отношениях, и там очень много вопросов, которые мы можем с тобой поднять. И очень просили рассказать нам про другие политические движения, которые есть в Соединенных Штатах Америки. И мы сегодня про безумное, хочется сказать, но, конечно, не безумное, но просто безумное тут с отсылкой к «Алисе в стране чудес», конечно. Вот. Но мы будем про движение чаепития рассказывать. И вообще, что это такое, почему это движение чаепития, и в чем его, собственно, важность по сей день.
И важность по сей день, хотя такой близкой связи с международной политикой у движения чаепития нет, они занимаются больше внутренней политикой, но поскольку движение чаепития очень повлияло на республиканскую партию в целом и на появление Трампа, вообще движение, именно движение чаепития создало тот политический ландшафт, благодаря которому Дональд Трамп смог стать президентом и до сих пор еще может стать президентом снова. Вот в связи с этим все равно важно рассматривать и движение чаепития тоже, хотя вот, казалось бы, внешней политикой они напрямую не занимаются, они не высказываются о там, российско-американских отношениях или об отношении к помощи Украине, но поскольку мы понимаем, что они в целом являются частью республиканской партии, вот благодаря рассмотрению этого движения чаепития мы можем понять, куда движется республиканская партия, ну или точнее, куда она пришла, чем сейчас дело закончилось на данный момент, и является ли это тупиком или нет, мы увидим в будущем, но тем не менее важно все-таки понимать, что такое движение чаепития или даже чайная партия, потому что это Tea Party Movement, движение чайной партии, если так прямо говорить.
Ну давай, но, подожди, давай с самого начала просто вот простыми вопросами, почему чайная?
Чайная, потому что это отсылка к истории. Ура! Здесь бурные аплодисменты, я очень радуюсь. Вообще движение чаепития — это партия, которая возникла как отсылка к бостонскому чаепитию. А что такое бостонское чаепитие?
1773 год.
Конечно, именно так. Это поворотное событие вообще в американской истории. Прямой протест, американский прямой протест против британского правления. Это такая основа американской революции. И, собственно говоря, что происходило в 60-70-е годы, но 18 века, 1760-70-е годы, американские колонисты были недовольны британским правлением, в первую очередь из-за высокого налогообложения. Что называется, вот как они это называли, taxation without representation, то есть налоги без представительства в британском парламенте. Потому что они думали о том, что, ну, в принципе, можно было бы налоги какие-то вводить, но только в случае, если колонисты могли бы выступать в британском парламенте и отстаивать какие-то свои интересы. А тут налогообложение без представительства. И, собственно говоря, британское правительство, которое все повышало и повышало налоги, совершенно не слышало этих колонистов американских. И они из-за того, что им нужны были деньги британскому...
Саш, прости, я тебя перебью. А как так вышло, что их голос вообще никак не был представлен?
Совершенно не как в британском правительстве. Это было такое решение. Они считали, что все колонии действуют исключительно в интересах Великобритании. И таким образом не нужно учитывать их мнение какое-то особенное. Возможно, если бы британские правители какую-то дальновидность бы показали и дали возможность своим колониям иметь представителей, так как, например, разные штаты американские имеют представителей в Конгрессе. Вот если бы они имели представителей колонии, имели представителей в Лондоне, то, может быть, империя бы вовсе не распалась. Может быть, совсем все по-другому было. Если бы они дали голос этим американским колонистам, ну, собственно, это те же выходцы из Британской империи, которые просто были очень недовольны тем, как ведет себя Лондон, учитывая то, что, в общем-то, уже на некие рельсы встала страна, уже становилась, все колонии, точнее, встали на некие рельсы, становились все более и более экономически выгодные Британской империи. И Британская империя просто, ну, деньги оттуда забирала исключительно. Потому что, например, там 7-летняя война закончилась, Великобритании нужны были деньги, и они вводили разные налоги, включая там сахарный закон, гербовый закон, это все 60-е годы 18 века. В 1767 году приняли законы, которые облагают пошлинами еще и многие импортируемые в американские колонии товары, включая чай, например. И это привело к не просто к бойкотам, например, каких-то продуктов, но в том числе и к протестам.
Тем не менее, протестом, пока... как это, знаешь, это такой себе серьезный протест, когда у тебя целая группа американских колонистов проникает собственно, в Бостонском порту на судно и выбрасывает оттуда весь груз чая, который там был. Но это такой мощный процесс.
Той самой британской Ост-Индской компании, которая, казалось бы, была, ну, самая известная компания на тот момент, которая трансатлантическая компания, которая действовала вообще по всему миру на тот момент, казалось. И вот какие-то активисты, какие-то там сыны свободы, Sons of Freedom, действительно в декабре 1773 года, после того, как был принят вот этот закон о чае, они проникают на корабль, на три корабля, точнее, которые везли товары, это чай вот этой британской Ост-Индской компании, и выбрасывают. И вот отсюда, конечно, пошла шутка, как американцы любят пить чай, как британцы любят, мы все знаем, 5 o'clock tea с молоком и так далее, а как американцы любят пить чай в Бостонском заливе. Вот так любят американцы пить чай. И вот это вот, вот это противостояние, вот этот знак протеста, он стал предвестником американской революции. Это, в общем-то, привело к созыву Первого континентального конгресса, который объединил...
В борьбе за независимость,
сопротивление. В борьбе за независимость, да. И потому что все последующие... Великобритания не услышала вот этот призыв, скажем так, американских колонистов. И, наоборот, напряженность усилилась между Америкой, между колониями и Великобританией. И британское правительство, наоборот, они принимали такие ограничительные еще акты для того, чтобы установить более жесткий контроль британский. А американцы их называли intolerable acts, нестерпимые акты. Акты о принуждении они официально назывались. И это закрытие Бостонской гавани, в том числе, это и разные еще налоги за этот чай, который был выброшен. Ну, то есть, в общем, Лондон никак это не услышал в итоге. В общем, американская революция началась с бостонского чаепития. И это символ американского сопротивления, такого сопротивления большому правительству. Это надо нам запомнить, для того, чтобы понимать, что такое Tea Party Movement уже современное. И вот этому какому-то контролю и каким-то неприемлемым налоговым мерам. Вот неприемлемые налоговые меры и вообще вопрос налогов, он ключевой для движение чаепития. Вот, и для этой так называемой чайной партии уже современной. Поэтому, конечно, нынешняя современная чайная партия, которая сформировалась, ну, где-то в 2009-2010 году, в 2010 уже подъем произошел максимальный, она возникла...
Это тоже отчасти из-за экономического кризиса.
Именно так, именно так. Из-за, точнее, даже не из-за экономического кризиса, а из-за того, как американское правительство, большое правительство, что не нравилось части американцев, вводило новые законы. Новые законы, вот это законы Обамы, это законы времен правительства Обамы, закон о чрезвычайной экономической стабилизации, называли его bank bailout, это не очень красиво звучит, это спасение банков, вроде как будут спасать банки в тот момент, когда у людей экономический кризис. И второй закон о восстановлении и реинвестировании американской экономики, stimulus package. Вот эти два закона вызывали наибольшее раздражение у части американцев, и они сформировали вот это движение чаепития с отсылкой к бостонскому чаепитию, и таким образом это вот и началось в период президентства Обамы. Но вообще это такая немножко баба-яга против. Они возникли, это движение чаепития возникло как противостояние Обаме, противостояние его законам, его предложениям. Но нужно помнить, почему он это делал.
Ну, он же это смотри, делал... Сейчас мы к этому придем, сейчас мы к этому придем, но я вообще, если я правильно понимаю, да, ну, то есть 2000-е годы, а рост федерального долга, собственно, в Соединенных Штатах Америки просто к небесам улетит абсолютно. Абсолютно понятно, что на, были увеличены, значит, господи, траты из-за военных операций в Ираке, Афганистане и так далее. Значит, и это мне еще, если финансовая составляющая, мне еще более-менее понятно. Но вот насколько я понимаю, тут сейчас меня ты, может быть, поправишь, а может быть и нет, почему их так раздражал вот этот вот закон, который в народе называется «Обамакер»? Медицинского здравоохранения.
Закон медицинского здравоохранения тоже раздражал очень. Это закон направлен на реформирование системы здравоохранения за счет расширения и охвата населения медицинским обслуживанием. И таким образом можно было снизить расходы на медицинское обслуживание. Но этот закон, он практически предлагал общее здравоохранение, всеобщее здравоохранение. То есть все американцы могли на него подписаться.
Но в этом плохого, вот, хочется сказать.
Часть американцев считают, что государство никак не должно вмешиваться ни во что вообще. Оно должно просто обеспечивать безопасность. И, соответственно, они говорят о том, что я сам должен выбирать, хочу я здравоохранение, хочу я покупать страховку, не хочу я покупать страховку. То есть скорую помощь в любом случае будут оказывать. Но некоторые американцы считают, что государство не должно решать, хотят они тратить деньги на здравоохранение, на собственную медицинскую страховку или нет. Это часть вот тех основ представлений американцев о том, как мир должен быть, как регулироваться, или точнее не регулироваться никаким образом. То есть каждый отвечает за себя. Каждый имеет право решать, хочет он, какую хочет он медицинскую страховку. И вот так смотрят на это республиканцы, так на это смотрит правое крыло республиканской партии. И точнее тогда еще это не было правым крылом. В общем, движение чаепития увело как раз республиканскую партию правее. Оно как раз и утащило республиканскую партию правее. Но вот эти законы, они были приняты для стимулирования экономики, и Obamacare в том числе. И они были приняты благодаря во многом одному из глав, ключевых советников Барака Обамы, Рэму Эммануэлу. Рэм Эммануэл стал таким серым кардиналом вообще Белого дома Обамы. И он сейчас посол США в Японии, но вообще он с Обамой работал с самых ранних времен, из Чикаго, очень-очень долгое время. И в принципе он, ну, можно сказать, автор вот законопроектов, он автор, точнее, так сказать правильнее, предложений по законопроектам. И поскольку это было предложено вот таким вот Белым домом Обамы, это большое правительство, скажем так, решает, что за здравоохранение, что за пакет помощи должен быть, что за пакет помощи банкам, что за пакет помощи каким-то бизнесам. Потому что вот часть американцев считали, что плохие финансовые решения вознаграждаются и как-то прощаются за счет налогоплательщиков. И люди, которые не могут себе купить медицинскую страховку, их carelessness, их какое-то бездумие вознаграждается за счет налогоплательщиков. То есть другие налогоплательщики платят за здравоохранение тех людей, которые не могут себе это позволить. И вот это не нравилось части американцев. Это не нравилось тем представителям того самого движения чаепития.
Ну смотри, а движение чаепития, можно сказать, что оно началось прямо вот 2009 год, когда Обама стал президентом, или оно вот как-то существовало в каком-то виде до?
Оно существовало в виде правой части и республиканской партии, но вообще не входило еще в республиканскую партию. Оно существовало в качестве таких разрозненных разных консервативных групп, то, что называется alt-right, крайне правые группы. Но они не были никогда сформированы в некую схему, в некую систему, в некое движение. Никогда не было вот, какой-то организации, скажем так. И именно в противостоянии Обаме, в противостоянии законам, которые принимались в 2009 году, вот они начали формироваться. Тут нужно сказать, что социальные сети сыграли ключевую роль, потому что начали как-то собираться онлайн сначала и координировать свою работу онлайн. Нужно сказать, что вообще сначала, казалось бы, эти меры, которые были приняты Белым домом Барака Обамы, они были бы приняты любым правительством, любым президентом, любым конгрессом, но так получилось, что еще и демократический президент, первый темнокожий президент. Вот это все очень раздражало людей, которые в итоге объединились в движение чаепития. Вообще, на самом деле, если так посмотреть, один из закон о чрезвычайной экономической стабилизации, он был принят вообще, тот, который вот очень раздражал, Troubled Assets Relief Program, он был принят еще при Джордже Буше-младшем, но реально вошел в силу только уже при Обаме. То есть, в принципе, и республиканский, и демократический президент, неважно, они бы все равно принимали это законодательство. Но вот это движение чаепития сформировалось именно в противостоянии этим законам. А это, и так получилось, что в противостоянии демократам.
То есть что сделал Буш в продолжении, собственно, Барака Обамы? Я так понимаю, что они, вот в этой программе по стимулированию экономики активно помогали банкам и автомобильной индустрии. И это очень сильно раздражало, собственно, часть населения, и они возмущались, почему нужно вот так вот столько финансового влияния, собственно, делать вот в эти две отрасли. Правильно я понимаю?
Совершенно правильно. И они говорили о том, что если эти две отрасли, казалось бы, автомобильная промышленность гигантская, банки, которые дают кредиты, собственно, вот этот вот пузырь, кредитный пузырь, когда все давали деньги на покупку недвижимости. И, собственно говоря, активы, некоторые проблемные активы, они поддерживались, они гарантировались недвижимостью как раз, ипотечными кредитами. И вот этот рос этот пузырь, и американцы стали говорить о том, что пусть эти банки все закроются, пусть эти банки объявят себя банкротами, это будет лучше, чем мы будем вознаграждать их за их ужасные экономические решения. И пусть лучше в следующий раз будут думать больше, и пусть закроется автомобильная промышленность, но будут думать потом, как вообще, во что вкладывать деньги, каким образом обеспечивать себя, как это нет самоокупаемости у автомобильной промышленности, а почему это мы так дорого платим за машины и за их обслуживание, говорили американцы. Это раздражало, это очень раздражало часть американцев, которые говорили о том, об этом, но тем не менее кажется, такое впечатление складывается, что любое правительство принимало бы схожие меры на самом деле, неважно демократы или
республиканцы. Про кризис недвижимости, про этот страшный страшный кризис недвижимости, 2009 год, ипотечное страхование и так далее. Я думаю, что все смотрели ставку на понижение с Кристианом Бейлом, с Брэдом Питтом и еще с Марго Робби и огромным количеством прекрасных голливудских актеров, фильм, в котором просто на пальцах буквально объясняется, как произошел этот кризис. Ну, понятно, что это кино, но там, в принципе, все понятно. Все понятно. Как Марго Робби, помнишь, она лежит в ванной с бокалом шампанского и рассказывает, почему. Да.
Вот именно что.
Или как-то, я уж не сейчас не помню, про что именно она там.
Именно про кредиты, которые выдавались на недвижимость. Вот это все. И, соответственно, про падение, дальнейшее падение банков. И это то, что называют фискальная ответственность. Вот эти вот любимые слова. Fiscal responsibility. Вот это вот очень, это любимое. Это сразу, мы сразу вспоминаем республиканскую партию, когда мы с тобой ее обсуждали. Вот ограничение полномочий правительства, фискальная ответственность, снижение налогов и строгая интерпретация Конституции. Вот это четыре столпа вообще, которые взяты, в общем-то, из республиканской партии, просто докручены максимально. Вот это четыре столпа, на которых все и стоит, собственно говоря. И об этом, в общем, все движение чаепития. Формально не являясь политической партией, все равно это часть республиканской партии, все равно. Они продвинули еще правее партию, ну и разные, да, интересные персонажи тоже там возникли, собственно говоря, в рамках республиканской партии уже, все равно в рамках республиканской партии. Потому что, конечно, вот это противостояние, оно либо рождало каких-то героев новых, либо давало, еще сдвигало вправо существующих на тот момент уже. Потому что кино тоже... Я все пытаюсь вспомнить, как же назывался фильм... Ты вот про фильм вспомнила? Как назывался фильм про Сару Пейлин? Вообще про ее восхождение к власти. И, потому что Сара Пейлин — это ключевой игрок движения чаепития. И этот фильм тоже стоит посмотреть. Сара Пейлин — бывшая губернатор Аляски.
Джулианна Мур в главной роли, если ты про да. этот фильм говоришь. Да. Раз «Игра изменилась» фильм называется.
Вот, вот. А игра действительно изменилась. Игра изменилась благодаря во многом Саре Пейлин и ее, ну, я хотела сказать,
заигрыванию. Скажи в двух словах, кто такая Сара Пейлин тогда.
Да, Сара Пейлин – это бывшая губернатор Аляски. Она была кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии в 2008 году. Это одна из самых главных двигателей чайной партии, вообще движения чаепития. И ее одобрение значит очень много в рамках движения чаепития. Она, конечно, удивительно смотреть и фотографии, вообще видеть ее, ну, во-первых, с Джоном Маккейном, в принципе, вопрос, и в кино очень хорошо описывается, почему и как Джон Маккейн позвал ее вице-президентом себе, во время предвыборной кампании своим коллегой, сделал, ну не коллегой, но, по крайней мере, помог ей стать частью истеблишмента такого уже федерального масштаба. То есть она стала не просто губернатором Аляски, а уже кандидатом от республиканской партии, ну, вице-президенты, но все равно. И, конечно, удивительно видеть ее фотографии с Байденом, когда, ну, потому что каждый раз во время дебатов, естественно, они встречались, кандидат вице-президента, президенты с кандидатом в вице-президенты. Ну, а сейчас уже она поддерживает Трампа. Но это в конце. Это, я думаю, что придем к этому финале. Так вот, она губернатор Аляски, кандидат в вице-президенты от республиканской партии. Она, знаменитая ее речь, произнесенная в Айове в 2010 году, она говорила о революции, она призывала к революции. И вообще в 2010 году она сыграла очень важную роль в том, что Конгресс американский стал более консервативным.
А в Соединенных Штатах Америки, прости, Саша, а в Соединенных Штатах Америки можно призывать к революции?
В Соединенных Штатах Америки есть свобода слова, которая говорит о том, что можно говорить о том, что Америке нужна революция. И вот эту речь, вообще ее очень часто вспоминают, эту речь. Это такая революционная речь, надо сказать. Ну, конечно, она говорила об этом в смысле политическом, в смысле идеологическом. Необходимость политического сдвига в Соединенных Штатах. Поэтому она не говорила о том, что нужно брать сейчас оружие.
На революционных шагах, которые необходимо предпринять, чтобы это на верный курс.
Именно.
Кстати.
Именно. И вот именно в 2010 году вот эта речь ее уже в тот момент, когда Обама был президентом, когда уже проиграл Маккейн, и она проиграла попытку прийти в Белый дом, но вот эта речь 2010 года стала символом более широкого призыва движения чаепития к изменениям в американском политическом ландшафте. Вот этот призыв к революционному сдвигу в американской политике, он был услышан огромным количеством американцев, и, в общем-то, именно это подготовило почву, именно движение чаепития и Сара Пейлин подготовили почву к тому, что Дональд Трамп стал президентом. Именно это сыграло ключевую роль потом. Но были и другие, конечно, деятели, и конгрессмены разные. И Рон Пол довольно-таки известный, он тоже был кандидатом в президенты США. Он не был прямым членом чайной партии, не был прямым членом движения чаепития. Но особенно в смысле экономическом он повлиял на чайную партию. И он много говорил о том, что чайная партия, движение чаепития в целом очень хорошо воздействует на республиканскую партию. Тед Круз, это сенатор от штата Техас, который в 2012 году в Конгресс был избран на волне как раз популярности движения чаепития, и считается, что он такая звезда движения чаепития, которого, помимо Сары Пейлин, которому удалось действительно как-то и партию продвинуть, и стать важным-важным игроком на федеральном уровне американском. Ну и разные другие есть еще политики на разных уровнях, ну и бизнесмены тоже, нужно сказать, что братья Кох известные своей поддержкой, ну, в общем, разные.
Ну, смотри, мы с тобой в самом начале это вот так вот, значит, пробросили, да, но можно сказать, что они, собственно, выступали против Обамы, да, и вот им их раздражала политика Обамы. А Обама на них обращал внимание? Он как-то взаимодействовал?
Конечно, нужно было обращать внимание, потому что они некоторые пункты республиканской повестки себе присвоили, скажем так. И, конечно же, нужно было обращать внимание, особенно когда вот это движение чаепития вот после 2010 года, после призыва Сары Пейлин, после этого начало активно вливаться в республиканскую партию. Республиканская партия поняла, что это очень важное для них движение, и они думали, что они смогут поглотить движение чаепития, переварить его, сделать частью вот этой великой старой партии, Grand Old Party. Но оказалось, что движение чаепития было настолько пассионарным, что оно уже изменило республиканскую партию, и оно привело к избранию Дональда Трампа, и оно, в общем-то, переродилось в трампизм по-своему. То есть, конечно, там есть различия, но мы можем, например, какие-то основные пункты проговорить и вспомнить, что важно для движения чаепития и против чего Обаме приходилось бороться и как-то чему приходилось противостоять. И сразу станет понятно, мы сразу можем вспоминать те галочки, которые мы ставили, когда обсуждали республиканскую партию. Потому что первым делом самый большой интерес и самое главное — это ограниченное правительство. То есть это небольшое правительство. Это правительство, которое особенно не вмешивается в дела американцев, а только обеспечивает защиту. При этом я должна сказать, что один из вопросов, который всегда возникает, а что там с абортами? Потому что эта тема всегда очень актуальная. Но у движения чаепития не было какого-то прямого взгляда на единственного и такого четкого взгляда на аборты, они по-разному воспринимали, и разные представители движения чаепития по-разному высказывались на этот счет. Но это ограниченное правительство, это и сокращение размера правительства, и сферы деятельности правительства. И они продвигали вообще идею о том, что чем хорошо маленькое правительство, оно просто более эффективно, и оно менее уязвимо к коррупции. Вот и все. И вот поэтому нужно ограничивать правительство. И они выступали всегда, и разные законопроекты предлагали по сокращению государственных учреждений, уменьшению числа госслужащих. На федеральном уровне это и усилия по сокращению, например, агентства по охране окружающей среды, которое, как мы помним, на самом деле республиканское, но это просто уже в 2010-х годах стало модно республиканцам как раз предлагать это агентство вовсе как-то убрать. И Министерство образования нужно было сокращать, по их мнению, и вообще не вмешиваться в то, как образование идет в школах в особенности. Вот это вот их очень волновало. Ну и вот всяческие вот эти вот вопросы все-таки по ограничению для правительства, всяческим ограничениям для деятельности правительства и вообще вмешательства правительства в американскую жизнь, так или иначе.
Ну, понятно, когда появился Трамп как кандидат и его, собственно, конкурентка Хиллари Клинтон, да, на тех выборах, и все прекрасно помнят эту безумную просто президентскую гонку, за которой все следили, как не в себя абсолютно, мне кажется, практически везде. И, ну вот Трамп, он же такой... Ну вот есть Хиллари Клинтон, которая представляла собой абсолютный истеблишмент, да, такой представитель истеблишмента, и Трамп такой вот ее абсолютный антипод, что как раз, наверное, откликалось в сердцах этого движения чаепития, как раз вот этот вот человек такой, если можно сказать, как раз антиистеблишмент, да, который представлял совсем другую сторону. Ну и понятно, что Трамп всю свою президентскую кампанию говорил о том, что он будет сокращать налоги, да, и вот это вот сокращение налогов отзывалось у них в сердцах очень горячо, разумеется. Ну и какую-то консервативную повестку он вносил, которая, ну это я для себя такие три пункта выделила, по которым они как-то очень сходились с Дональдом Трампом. Но ты знаешь, я вот не припомню, честно говоря, чтобы в те выборы я что-то слышала про чай, про движение чаепития, вот это вот я его уж как только не назвала, и чайным движением, и сумасшедшим чаепитием. Да,
правильно, все можно по-разному называть. Но ты имеешь в виду в 2016 году?
Да, да.
Но оно тогда уже полностью влилось в республиканскую партию. Тогда уже движение чаепития полностью стало частью истеблишмента республиканского, того самого. Потому что вот на волне в 2010-м, в 2012-м году пришли в Конгресс очень много представителей вот этого движения чаепития, и они просто в какой-то момент перестали себя отделять от республиканской партии, перестали себя называть движением чаепития. Постепенно, они стали просто трампистами.
Просто часть трамписты в республиканской партии, да? То есть они вот прям...
Да. И все, и вот вся там фискальная ответственность, свободный рынок, то есть это там принципы свободного рынка, дикий капитализм, все, что республиканская партия поддерживает, вот они это и поддерживали. Они считают и настаивают, также и Трамп считает, что экономическая свобода ведет к личному и национальному процветанию, выступают против вмешательства государства в дела бизнеса вообще, любое вмешательство в дела бизнеса. Они против повышения минимальной заработной платы, например, и вообще против, в принципе, установления минимальной заработной платы, потому что они считают, что рынок должен это определять. Они за отмену регулирования в таких отраслях, как там энергетика и здравоохранение, поэтому против Obamacare. Вот эта свобода личности, за которую они выступают, это в том числе и поддержка прав на вторую поправку Конституции. Это за то, что можно было бы свободно носить оружие. Вот индивидуальные права и свободы, личная ответственность каждого человека, свобода от вмешательства государства в личную жизнь. Вот эти вот личные свободы, личные права против правительства, как раз против посягательства, точнее, правительства на эти свободы, вот это все основы, которые абсолютно соответствуют основам трампизма совершенно. Но это и есть. Это, в общем-то, такое плавное перетекание, скажем так, произошло просто в трампизм. И даже, кстати говоря, вот это вот строгое соблюдение Конституции, что называется at face value, то есть вот как написано, так и воспринимается. Вот прямо как написано. Если написано, что можно оружие, значит, можно любое оружие. И если через какое-то количество лет ядерное оружие можно будет носить в пистолете, то, значит, и его тоже можно будет, потому что так сказано в Конституции. И все. И никакие законы не могут, ну, то есть никакие федеральные законы, они не могут никак ограничивать свободу личности. Вот так вот. То есть полная свобода личности. И нужно сказать, что вообще они выступают за то, что государство имеет право заниматься только теми сферами жизни, которые четко определены в Конституции. Есть в первой статье Конституции, есть 8-й раздел первой статьи Конституции, в которой есть перечень предметов ведения Федерации. И там четко, там установление федеральных налогов, выпуск денег, ну, в Конституции написано чеканка монет, но имеется в виду выпуск денег, учреждение судов. Вот там есть список. И движение чаепития, вообще правое крыло и республиканская партия отчасти, но правое крыло республиканской партии считают, что то, что не указано в Конституции, не указано в 8-м разделе первой статьи Конституции, все, больше никаких нет полномочий у федерального правительства. Это вот так называемый принцип остаточной компетенции. То есть все остальное в ведении штата должно быть. Все остальное должно быть в ведении. Поэтому, например, возвращаясь к абортам, все равно, вот куда ни пойди, все равно к абортам возвращаемся и к оружию. Каждый штат сам должен определять, могут быть там аборты или нет. Каждый штат, сам федеральное правительство не должно это определять. И не важно, что Конституция там была принята в конце 18 века, и не важно, что там поправки были приняты, вот 10-я поправка, которая уточняла некоторые моменты относительно штатов и федерального правительства. Не важно, что это 1791 год. Не важно, что уже новая куча вообще нового всего в произошло, и новые компетенции могут возникнуть у штатов и у правительства. Что в Конституции написано, так оно и должно быть. И ни слова больше.
Я сейчас, знаешь, хочу на запретную дорожку вступить и спросить тебя, а можно ли, сейчас это не осуждайте сразу, я, если что, не эйджист вообще, и я считаю, что, значит, все, значит, практически в любом возрасте можно, но если вот смотреть на этих, если мы сейчас говорим о том, что чайная партия, это, наверное, это радикальная часть республиканской партии сейчас.
Это радикальная часть, это то, что, вот как я считаю, переродилось в трампизм. Правое крыло.
Вот это более молодые республиканцы или это более взрослые республиканцы, скажу я так?
Я должна очень сказать, осторожно. Что очень по-разному. Да, а я совершенно неосторожно и спокойно могу сказать, что это очень разные республиканцы. Потому что если мы посмотрим на, например, ту же Сару Пейлин, она была довольно-таки молодым политиком в тот момент, когда стала кандидатом вице-президента, и когда стала губернатором Аляски и продвигала идеи как раз, в общем, правого крыла республиканской партии. Нужно сказать, что здесь больше зависит от... Тут уже осторожно нужно говорить от уровня образования. Вот это больше влияет, чем... скажем,
ну, ты вряд ли скажешь, что братья Коуф плохо образованные и как-то не очень успешные, понимаешь ли?
Это да, это абсолютно, конечно. Братья Кох — это вообще самые, наверное, такие известные, одни из самых известных американских бизнесменов, одни из самых успешных американских бизнесменов. Но нужно сказать, что они постепенно и разочаровались в движении чаепития. Они стали сейчас поддерживать в большей степени кандидатов, не движение целиком. Раньше они поддерживали разные, они поддерживали движение чаепития, они поддерживали разные организации американские.
Они поддерживали на выборах его первых?
На первых поддерживали, а сейчас уже поддерживают в том числе демократов многих. Они поддерживают многих кандидатов от демократической партии в Конгресс и будут поддерживать их. И даже деньги дают в том числе и компании Байдена. Поэтому здесь сейчас и такой раскол теперь происходит.
То есть да, они даже вот Ники Хейли не поддерживали?
А Ники Хейли они поддерживали, конечно. Но как очень часто делает большой бизнес, они диверсифицировали свои расходы. Они поддерживали и здесь немножко, и здесь немножко. Так же, как, например, IT. Мы так грубо можем сказать, IT поддерживает демократическую партию. Но IT дает и республиканской тоже партии немного денег. Тоже мы можем грубо сказать, что там какие-нибудь горнодобывающая промышленность и нефтедобывающая промышленность поддерживает республиканскую партию. Ну и демократам они тоже дают деньги, разным кандидатам от демократической партии, потому что они понимают, они могут выиграть в каких-то штатах. Ну и, соответственно, нужно какие-то связи все-таки с ними оставлять, тем не менее. Вот. Да, поэтому но... все, да, это этот раскол, я бы сказала, и эта разница все-таки, водораздел, назовем его так, проходит все-таки скорее по уровню образования, потому что здесь больше видно, что люди, которые, ну, мы это видим на примере, в том числе и уже таких совсем влево ушедших представителей разных университетов Лиги Плюща, но все-таки более либеральными взглядами отличаются те самые университеты. Все-таки города отличаются более либеральными взглядами. Как известно, город о себе много понимает. Город как-то гордо себя чувствует, а человек, который ближе к природе, он как-то более расположен к общественным каким-то, поддержке общественных, ну, каких-то движений, ну, вот в том числе и движение чаепития в большей степени поддерживалось библейским поясом США, конечно, тем, что называется Rust Belt, еще и ржавый пояс, так называемый, США. То есть это те штаты, которые поддерживают в большей степени республиканцев, те штаты, где люди живут, ну, скажем, не так сконцентрированы в городах и не так заинтересованы, наверное, им нет необходимости, ну, как-то, я не знаю, получать какие-то PhD, получать докторские, писать докторские диссертации, потому что они занимаются такими делами, как фермерское хозяйство, они занимаются вот чем-то таким. Поэтому в большей степени здесь водораздел идет на города и сельскую местность, на и университеты, и людей, которым это не необходимо для того, чтобы достаточно хорошо и жить и чувствовать себя в США.
Но ты, как ты сказала, ржавый как?
Ржавый пояс, Rust Belt, ржавый то, что пояс, называется, да. Ржавый пояс.
Но ты сказала ржавый пояс, я почему-то другое себе представляла. Я думала, что ржавый пояс — это те, вы знаешь, они вот живут как-то более-менее нормально себе, вот там становится хуже, а они все равно вот им нормально, вот они, собственно, так и живут. А фермеры-то нет, они же сколько, и за свои права борются очень часто, они... И сельское хозяйство развивают, и очень-очень-очень-очень-очень даже богатые есть регионы, собственно, на штаты.
О, да, фермерское вообще, на самом деле, а профсоюзы какие у фермеров, да, да, прекрасные.
Конечно.
Профсоюзы рабочих, Labor Union, один из тоже самых сильных американских профсоюзов. Вообще это все очень это сильное. Это, конечно же, такие игроки на американском политическом ландшафте очень серьезные. Ну и, соответственно, вот это движение чаепития в целом, оно... Ну, поскольку оно влилось в республиканскую партию, стало частью республиканской партии, правого крыла республиканской партии, оно уже отдельно не существует. Сейчас мы уже не можем говорить, что они существуют как-то отдельно от вообще партий американских. Ну, потому что, например, там движение трампизма, оно тоже является частью республиканской партии. Но сейчас все-таки мы говорим трампизм. Он как-то отдельно как будто бы существует и как будто может выделиться отдельно каким-то образом. Но, а вот чайная партия, движение, точнее, движение чаепития, оно не переросло в политическую партию именно. Ну и кажется, что сейчас уже полностью растворилось в том самом трампизме благодаря связи своей с Трампом в том числе.
И они как-то Сара Пейлин... сейчас активно продвигают свои идеи.
Ну, это стали идеи, они впитали, скажем так, трампизм впитал идеи чайной партии.
Ну, смотри, я заметила, республиканская партия, внутри которой сейчас движение чаепития, да, Оль? Ну, то есть она больше становится движением чаепития или движение чаепития больше становится республиканской партией?
Движение чаепития больше становится республиканской партией. И движение чаепития, оно, конечно, вошло в республиканскую партию, полностью стало частью вот этого вот движения республиканской партии в целом, но они перетянули на себя очень много, они сдвинули партию, просто сдвинули вправо. Американская политика всегда была сдвинута вправо, в целом вообще правее всегда была, а республиканцы еще правее сейчас ушли. Сближает их в первую очередь, вот то, с чего ты как раз начала, вот эти настроения против истеблишмента. Осушим Вашингтонское болото, как говорил Трамп. Drain the swamp. Это был один из лозунгов Трампа. Осушим болото. И поэтому, конечно, логично совершенно, что Сара Пейлин поддерживает Трампа, безусловно. Но это никак не могло быть иначе. Конечно, Сара Пейлин, как лицо движения чаепития, поддержала Дональда Трампа и поддерживала его и на прошлых выборах в 2016 году. Активно очень выступала и сейчас будет поддерживать тоже. Это все, конечно, это важная часть уже теперь республиканской партии. Она уже представляет тот самый истеблишмент республиканской партии в действительности. Но изначально вот эти настроения против Вашингтонского болота, ну это уже трамповские слова, вот это база для и движения чаепития, и Дональда Трампа.
Ну, на этом же отчасти и велась собственная кампания, когда Трамп против Хиллари, да, что вот это вот Хиллари Клинтон и на ненависти, наверное, ну, я не знаю, ненависть — громкое слово, да, но на таком абсолютном отторжении вот этого истеблишмента, от которого просто воротит огромное количество американцев. Собственно, на этом-то и вылезли тогда они все, республиканцы, я имею в виду, которые поддерживали Трампа и, собственно, сам Трамп.
Конечно, и это все на вот этой основе противостояния этому Вашингтону, где вообще непонятно, вот это огромное правительство, непонятно, как принимает какие-то законы, которые не отвечают интересу американцев, считают представители правого крыла республиканской партии, считают представители трампизма, представители чайного движения, чайной партии. Вот они считают, что вот этот огромный Вашингтон совершенно не представляет их интересы. Вы нас даже не представляете, что называется. Вот это все коррумпированная политическая элита. И, конечно, например, все, что касается Хантера Байдена сейчас, и ведь сейчас как раз Следственный комитет пытается обвинить американское правительство в том, что они спонсировали терроризм через, в том числе, компанию Буризма. Вот они представляют Хантера Байдена тоже частью вот этой коррумпированной политической элиты американской, которая, в общем, против Америки как-то выступает. Ну и поэтому они тем более, возможно, услышат, что говорит Следственный комитет России, как это неудивительно. Вот это долетит до них, до их слуха явно, потому что их просто раздражает вся эта элита.
Ну а Джо Байден, он про него можно сказать, что это классический представитель американского истеблишмента?
Да, более чем.
Тогда это почему же так получилось, что за него проголосовали на прошлых выборах американцы? С такой как раз ненавистью к этому вашингтонскому болоту, понимаешь?
Но мы все-таки говорим, когда мы говорим про часть американцев, мы не можем сказать, что все американцы ненавидят истеблишмент. Конечно же, нет. И плюс еще большое количество голосов отдается не кандидату какому-то, не его целиком программе, не целиком программе какого-то кандидата американцы отдают голоса. Они часто отдают голоса за конкретный какой-то законопроект, за конкретное решение, которое он предлагает, за конкретную политику этого кандидата. Например, опять же, аборты, например, иммиграционная политика. Они могут не соглашаться по каким-то другим вопросам, но они согласны по одному конкретному вопросу, и поэтому они готовы за него проголосовать. Ну вот, вот этот закон в Аризоне, который Верховный суд Аризоны подтвердил законность, конституционность закона 1864 года о запрете абортов без, вообще без любых исключений, кроме как того момента, кроме того исключения, если это подвергает угрозу жизнь матери. Ну, там ни изнасилование не является исключением, ничто другое не является исключением. И вот первая мысль, которая у меня возникла, ну все, демократы победили на выборах в Аризоне в ноябре. Потому что демократическая партия вполне возможно пополнится голосами республиканцев, которые будут голосовать уж точно не за Байдена, уж точно не за демократов. Они будут голосовать за конкретный вопрос. Они будут голосовать конкретно за то, чтобы, ну, разрешили все-таки аборты на территории Аризоны. Может быть, ограничено, может быть, хотя бы в случае изнасилования. Но, тем не менее, все равно вот они, возможно, будут голосовать за это. Это, конечно, смело очень с моей стороны говорить, что все, демократы победили в Аризоне. Но, тем не менее, очень часто голосуют не в целом за какого-то кандидата, а за какую-то конкретную программу его. И поэтому даже с нелюбовью к истеблишменту в целом могут поддерживать какое-то конкретное направление, конкретное решение.
Да, но это, ну, знаешь, я любопытно пытаюсь как-то, знаешь, не то чтобы я пытаюсь их как-то подловить, да, но на этой нелюбви к истеблишменту победил Трамп, а потом нелюбовь к Трампу перевесила нелюбовь к истеблишменту и победил, собственно, Байден. А сейчас мы видим опять какой-то, ну, пока выборы еще не начались, да, но мы, как Саша любит рассказывать, но об этом она уже как эксперт в утренних эфирах выступает, про как раз поддержку и антирейтинги, что одного, что другого, да, видим, что вроде как опять ненависть к истеблишменту перевешивает. Пока, по крайней мере. По крайней мере, пока.
На данный момент так это и выглядит. На данный момент кажется, что трампизм и его предшественник, чайная партия, сильны сейчас очень в американской политике. Ну и вот этот, скажем так, это противостояние простой американец против политической элиты сейчас максимально набирает обороты, кажется.
Ну, это, наверное, еще кризис как-то им способствует, да, понятно, вот тогда мы говорили про 2009 год, сейчас, ну, вот такая вот поддержка Украине, которая, наверное, очень как-то отражается на тоже взглядах многих американцев по-разному, да, мы про эту целую программу делали, да, собственно, ты хотел что-то добавить, у нас 2 минуты. Да,
я хочу давать за эти 2 минуты, я добавлю 2 пункта, еще по которым сходятся чайная партия, движение чаепития и трампизм. Иммиграционная политика и вообще национализм некоторый присущ и трампизму, и движению чаепития. Хотя изначально эти вопросы не были в центре внимания конкретно движения чаепития, но контроль над иммиграцией занял очень важное место в целом в этом движении. И сильная позиция Трампа по вопросам иммиграции и вообще национальной политики, скажем так, America first, Америка прежде всего, вот это соответствует взглядам чайной партии. Америка прежде всего. И в целом, конечно, успех движения чаепития в смещении республиканской партии некоторым образом вправо и по социальным разным вопросам, и по налогам. Все это и дало основу прихода Трампа к власти. Вот это влияние движения чаепития на выборах в Конгресс в 2010 году, в 2012 году, влияние на местные органы власти, это изменило в целом состав партии и сделало ее очень даже восприимчивой к программе Дональда Трампа, что в итоге привело Дональда Трампа к власти в 2016 году и, возможно, снова приведет его к власти в этом году. Ну и, соответственно, вот это движение чаепития, оно как чай в Бостонском заливе продолжает еще как-то распространяться в американской политике.
Ну, много чая там рассыпалось в этом Бостонском проливе, да, непонятно еще сколько оно будет распространяться. Действительно. Ну а чтобы не пропустить, честно говоря, успехи или антиуспехи Трампа, Байдена и некоторых других американских политиков, то подписывайтесь на канал «На двух стульях», ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ни один эпизод, даже когда мы выступаем в неурочное время. Извините, что вот так вот многих не успели предупредить, но мы исправляемся, ничего, встанем на путь исправления. И надеюсь, на следующей неделе выйдем во вторник в 17 часов, как и по московскому времени, как и должны. Все, всем спасибо, не забудьте поставить лайк этой трансляции, написать комментарий обязательно под этим эфиром, написать тему, на которую вы бы хотели, чтобы мы с Александрой побеседовали и вам подробнее рассказали. Я, как вы видите, прислушиваюсь и читаю комментарии. Не знаю, Саша, наверное, тоже читает. А может и не читает.
Я читаю, но я с содроганием читаю. Но ты как профессионал, ты как человек, который вообще точно может определить, когда это настоящий комментарий, а когда это может быть что-то такое, на что не стоит обращать внимание. Вот, я более как-то эмоционально ко всему подхожу.
Ты меня просвещаешь, а я тебя научу разбираться в комментариях. Вот.
Вот, пожалуйста, ты меня научи и психологически как-то правильно вообще все воспринимать. И прекрасный обмен.
Саша, прости, ты не договорила, да. Главное, что...
Ну, главное, по всем поставить лайк. Я вот
хотела сказать, чтобы наше с Сашей психологическое здоровье было в порядке. Поставьте лайк, мы уже должны уходить отсюда. Все, прощаемся с вами. Спасибо вам и пока.
Спасибо.